Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У меня в гостях человек, который вот совсем недавно был, на позапрошлой неделе, но я обещал, что он вновь будет в эфире, так как я самоуверенно думал, что мы с ним вот за один эфир все проговорим. Но человек оказался настолько интересный в этом разговоре, я говорю о разговоре о литературной и кинематографической фантастике, что я думаю, что есть смысл продолжить с ним беседы. Кстати, я и обещал это сделать в той программе. Еще раз представлю его. Это Александр Владимирович Марков, Саша Марков для меня. Он телеведущий, телерепортер, писатель, известный своими историко-фантастическими и приключенческими произведениями. Я именно так его тогда и представлял. Не буду рассказывать всю его судьбу, потому что, ну, она очень такая судьба творческого человека. И он посетил огромное количество стран, которые, как я тогда уже сказал, невозможно было бы посетить, не будь он журналистом, репортером в разных федеральных каналах. У него просто не хватило бы на это ни денег, ни сил, я так думаю. Ну вот, теперь мы будем говорить. Мы в прошлый раз говорили... Во-первых, здравствуй, Саша.
Добрый день.
А то что-то я говорю, с тобой
ничего,
не поздоровался.
Ничего,
да? Я сейчас умолкну, потому что говорить будешь только ты, я так понимаю, потому что у тебя очень много всякой информации. Мы говорили о столетии написания «Элиты» Алексеем Толстым, и мы вспоминали и литературную его форму, вот эту «Элиту», и то, что было снято в фильм в свое время о «Элите», и то, что девочек стали называть с тех пор «Элитами».
Еще я вспомню, что так называлась самая первая премия фантастики, которые присуждают с 81 года, ну, в Советском Союзе тогда она существует до сих пор, и в 81 году «Элиту» получили Стругацкие братья и Александр Петрович Казанцев. То есть, такие разные поколения, но вот так отметили. Это у нас такой эквивалент грандмастера американского. Это за заслуги, можно сказать. Хотя она присуждается за конкретную книгу, но можно сказать, что это за заслуги. И вот это самая престижная премия была. Ну, сейчас премии просто вообще престижных не существует, можно сказать.
Нет, почему же? Они есть, но просто вот премия по фантастике, вообще фантастики много. В кинематографе ее огромное количество, особенно американцы преуспели в этой области, и китайцы преуспели в этой области. И надо сказать, что и мы тоже уже сделали значительные серьезные шаги. Но вот что происходило с фантастикой в литературе после того, как ушли такие фантасты, как тот же Алексей Толстой? И там, опубликовав два крупных произведения, там, «Инженера Гарина» и «Элиту», да, все, как будто все провалилось. И мы знаем, что до революции, сказать, у нас тоже были фантасты, но мы почему-то помним Жюль Верна, француза, англичанина Герберта Уэллса, мы помним Марк Твена, кстати сказать, тоже у него было одно произведение.
Да, которое... «Янки при дворе короля Артура», такое, да. А сейчас у нас очень модный стиль попаданца, ужасный стиль, ужасный из-за того, что у нас он ужасный. А вот «Янки при дворе короля Артура» — это как бы как раз попаданец, который попадает в то время, американец.
Да, и кстати, это, снималось, и перепечаталось, да, переводилось.
И это интересно. Тут, кто любит про попаданцев, пусть с классики начинают, Марк Твена сперва почитают, прежде чем читать наши ужасные произведения, которых сейчас море просто.
Вот, ну, хорошо. Ты сам фантаст, писатель, и поэтому про ужасные произведения ты знаешь хорошо. Вот, так вот, я задаю себе вопрос, а вообще-то я тебе задаю вопрос, но я и себе его задаю. А были ли вот такие же Жюль Верн, Герберт Уэллс и Марк Твен, ну, Марк Твен с одним его произведением, были ли они до революции в России? И потом, что произошло все-таки после того, как, ну, после того, как вышла «Элита», вышел целый там ряд каких-то фантастических произведений в Советском Союзе, и вдруг все провалилось, пропало практически до начала вот 40-х годов, там появился Беляев там и прочее.
Но это сложный вопрос. Значит, пропало. У нас было такое развитие волнами. То есть, одна волна откатывала, другая зарождалась в недрах той волны, совершенно другой стиль. И вот это четыре волны считается, что в советской фантастике было. Начнем с дореволюционной. Действительно, если у кого-то спросить, помнит ли он какого-то дореволюционного писателя-фантаста, западного, допустим, все назовут, естественно, Жюль Верна и Уэллса, которые на слуху. Я не уверен, что там американцы или там голландцы назовут тех же авторов, но вот в Советском Союзе эти два автора просто пиарились, и они были на слуху, и при том, что это верх айсберга. У французов было множество писателей-фантастов, которых сейчас на самом деле у нас их продолжают издавать, а вот в советские времена их не издавали. Они были до революции. Допустим, Поль Дюа, вообще сейчас, наверное, никому не скажет, что у него были громадные там сериалы. Они назывались «Эксцентрические приключения», довольно интересные. А, там тоже про ученых, которые были практически маги, там какие-то тоже похожие на Жюль Верн был «Рангат». Он был на русском его «Сойкин» издавал. А Андре Лари, 10 томов вышло «Сойкина», это тоже там фантастика, он может быть известен нам из-за того, что в советские времена в такой серии «Рамка» Андре Лари и Жюль Верн, два совместных произведения были найдены с погибшей Цинти, 500 миллионов бегум, я помню, они издавались, но Андре Лари сам по себе был очень интересный писатель. Дель-Аир, вот их вообще никто не... А у англичан, допустим, Хаггард тоже писал много фантастики, но Хаггард у нас известен как приключенческий автор «Копия царя Соломона». Что касается наших, никто не назовет, но не специалистов, нашего дореволюционного писателя-фантаста, сравнимого с кем-то из западных. И создается впечатление, что у нас его не было. Но на самом деле все это произошло из-за того, что у нас после революции всех, кто писал до, можно сказать, забыли. Их не стали издавать. Их
перестали. А можешь ты их назвать?
Конечно, могу. Вот, и на рубеже 19 и 20 веков был автор, например, такой Шелонский, который издал два романа «Мир будущего» и «Братья Святого Креста». «Мир будущего» — это само за себя говорит, это в будущем все происходит. Ну, конечно, там не было космических кораблей, я помню, там какие-то аэростаты в Москве, там храмы повсюду стоят в Москве такие. Ну, не небоскребы, зато громадные храмы, это считалось хорошо. А «Братья Святого Креста» — это роман, где путешествовал во времени главный герой, прям вот от крестоносцев до там наших времен, и недавно его пересдали. Это интересный роман, но в советские времена его забыли. Потом, допустим, был такой автор Маевский. Он поляк, но из-за того, что там Варшава была русским городом, как известно, до революции. Рокоссовский тоже был какой-то поляк, но советским полководцем. Вот Маевский – это наш писатель.
Дзержинский.
Да, Дзержинский тоже. Много было известных поляков, которые хорошо повлияли. Генрих Сенкевич такую Нобелевскую премию получил. Кем его считать, польским или нашим писателем? Ну вот, а Маевский написал два романа. «Доктор Динотопов» – это от динозавров производное. И «Доктор Мухолапский». Забавное название «Мухолапский» — это там они, главные герои, уменьшились до размеров насекомых, и среди насекомых там у них всякие приключения были. Потом этот момент, вот такой же подход многие использовали. Ян Ларни написал известное такое произведение, это уже в 30-е годы, «Приключения Карика и Вали», которые даже экранизировались там в 80-е годы. Я перескочу немножко про Ларни, расскажу. Если уже зашел разговор, Ларни был такой очень интересный писатель. Он считал, что если он будет писать анонимно напрямую товарищу Сталину о том, что в стране плохо, а что хорошо, его будут читать, и так никто не узнает, что это он, но это повлияет на это решение. Ну, товарищи из НКВД быстренько узнали, кто пишет эти письма. Да, и Ян Ларни отправился отдыхать там на курорт северный.
Ну, мне не кажется это смешно.
Но что поделаешь, что вот он такой наивный был. У него там был утопический роман даже «Страна советов», который потом не издавался. Он сейчас довольно редкий. Дорого стоит, кстати, первое издание. Вот, но потом он вернулся. Вот Карик и Ларри «Приключения» издавали очень много раз, там, начиная с 50-х годов, тоже чуть там не каждые 3 года очень большие тиражи. Вернемся
к Дерлинсу. Причем я хотел бы, чтобы этого Ларни не путали с финским Ларни.
Ларни, да.
Потому что четвертый позвонок. Да, и не только четвертый позвонок, там была свинарка, там
был у него. Хит был прям вот 50-е годы, я помню.
Да, но это не фантастика, это сатира.
Сатира про там жизнь. А дореволюционные, продолжаем. А эти два автора, которые, ну, может быть, не очень сильно повлияли, но остались, там были еще другие, допустим, Семенов, «Цари воздуха», «Царица там неба», где там тоже аэропланы именно бороздят пространство. У меня есть эти книжки, старые еще издания, там забавно там всякие описываются, там гаражи для аэропланов, там аэростатов и все прочее. Вот, но самый известный писатель, который должен был стать классиком и должен был остаться на слуху, как потом остались там Ефремов и Беляев, 10-х годов, это Михаил Первухин. Никто сейчас не вспомнит Михаила Первухина. Но вот в 10-е годы, когда появился журнал «Мир приключений» сперва, а потом «На суше и на море», которые издавали один Сойкин, а второй Сытин, они как бы были конкуренты. Ну, а Первухин печатался и у того, и у другого. В «Мире приключений» обычно печатался там под Первухиным, а у «На суше и на море» он печатался под кучей псевдонимов, которые были даже не русские, а западные, там, Кук, я помню, Портер, это все он, и он писал там, в одном журнале могло быть половина его примерно рассказов, то есть 5 рассказов. Вот. И там он массу всяких тем поднимал, то есть там затерянные миры, где там нашли динозавров в Антарктиде, какая-то экспедиция. Но самый его, конечно, сильный роман вышел в 17-м году в журнале «Приключения», так назывался это, «На суше, на море», закрыли из-за того, что мир приключений был популярнее. И тогда Сытин издал журнал, который, собственно говоря, с самого начала и должен был так его назвать, «Журнал приключений». То есть сразу так название бьет по глазам, его хочется читать, хотя там по качеству он был похуже именно по изданию, чем «Мир приключений». И вот там, в 17-м году, в 2 номерах, в 17-м, то есть когда шла Первая мировая война, вышел роман Первухина «Вторая жизнь Наполеона». Это наш первый роман «Альтернативная история». Ну, то есть это фантастика альтернативная. Где Наполеон бежал с острова Святой Елены, высадился на континенте в Африке, набрал армию из кафров и двинулся строить новую империю. Наполеон во главе африканских войск строит новую империю. Это классный роман. Но Первухин, а он жил на Капри, он там лечился от... Где Горький, кстати? Лечился от туберкулеза, он не принял революцию, остался там, а считал, что большевики должны там быстрее... Там, их власть должна уйти, и тогда все будет хорошо. И поэтому, естественно, его вычеркнули из нашей истории советской. Такого писателя не существовало. В 25-м году, там у него, по-моему, в 25-м вышел роман «Пугачев победитель». Название само собой.
Обрати внимание, это практически одновременно с Алексеем Толстым, «Аэлита».
Да, да. Ну, они примерно там в одно время, да, вот...
И тоже Алексей Толстой уехал из...
Но вернулся.
Да, да, уехал в эмиграцию.
Пугачев-победитель, ведь...
И вернулся, да.
Пугачев-победитель, вот само за себя говорит, что Пугачев победил. А в советское время Пугачев был там герой крестьянского восстания, то есть положительный герой, и поэтому, может быть... Первухин этим романом бы и заслужил возвращение народу, но не стал возвращаться. И вот так, то есть Первухин Михаил, он должен был стать вот нашим Жюль Верном, нашим Уэллсом, другой стиль, но все равно нашим классиком.
Плодовитый был человек.
Очень. Да. Его много переводили в Европе, но сейчас его вряд ли кто помнит. Вот сейчас его издают, даже издали собрание сочинений его, ну, небольшим тиражом, потому что сейчас бумажные книги очень маленькими тиражами издаются, там, 1000 экземпляров, и я думаю, что...
До 3000 максимально. Да,
да, и никто, даже есть там 500 экземпляров, те, которые считаются тиражными, это вообще ни о чем. И, естественно, даже те, кто интересуется фантастикой, ну, так поверхностно не копают в историю, не знают, кто это. То есть время упущено. Михаил Первухин, который должен был стать зачинателем нашей фантастики и классиком, так и останется, видимо, той фигурой, которую никто не помнит. Это мы закончили 10-е годы, наступила революция. Можно продолжить про то, что было после.
Так, секундочку, это 10-е годы до революции. То есть потом наступила мировая война, когда было не до фантастики, не до фантазеров.
Так кажется.
Да, нет, ну хорошо, скажи, кто был.
А, например, существовал вот у нас тот же журнал «Мир приключений», который сдался с 10-го по начало 18-го.
Там то все есть, больше пинкертоны были.
Всю мировую войну он издавался. Например, я помню, что там были французы, там, например, «Адская война» издали, «Жифара». Кто помнит сейчас «Жифара»? Никто не помнит «Жифара». Это тогда был очень популярный роман. Почему он был популярный? Из-за того, что там еще были иллюстрации некого Робиды. И вот Робиду помнят. Робиду считают, он художник, и сам тоже выпустил книжку «Электрическая жизнь» называется. Она переводилась на русский язык, но это тоже революционный, это француз. И про него снимают вот до сих пор передачи, документальные фильмы, и даже наши снимают, считая его предвидцем вот будущей войны, потому что он предсказал газовые атаки, там еще что-то. Хотя у него там, я помню, на картинках очень забавно, у него там есть подобие танков. Ну, танки там еще... Там, Леонардо да Винчи первые танки построил, деревянные. Но там, например, у него на велосипедах с копьями такие наступают люди. Это очень смешно смотрится, если учесть, какая реальность была Первая мировая война. Вот. Например, был такой в 15-м году Барченко. Два романа опубликовали. Барченко потом стал легендарной личностью. Он стал эзотериком ОГПУ. То есть... Он участвовал в каких-то секретных экспедициях ОГПУ по поиску тоже...
В Гималаях.
Ну, почти, на Кольском полуострове. В Гималаях это немцы были. Да. Вот. Но это примерно то же, что когда ОГПУ искал тоже какие-то паранормальные предметы, там, пытаясь понять, могут ли они как-то...
Философский камень.
Да, как-то это 20-й год. Да. Потом его в 38-м расстреляли.
Не нашел английского камня, да.
Ну, он нашел что-то, но потом всех посчитали английскими шпионами. Там, если не английский, то японский.
Ну, тогда это было... принято считать, и... да, если что-то кому-то не понравилось, значит, он чей-то шпион.
Вот,
да?
Поэтому в Первую мировую войну тоже у нас писали фантастику, но потом вот, что сломали до основания и затем, после революции, так это точно фантастику, потому что абсолютно все, кто писал до, ну, только Алексей Толстой, и то из-за того, что он так как-то за границей немножко пересидел, потом вернулся, не осталось абсолютно никого, и нужно было буквально с нуля все начинать.
И когда же наступил этот ноль?
Вот сложно сказать, потому что такие... Считается, что Вивиан Итин, «Страна Ганкурия», это 22-й год, по-моему, первый роман, который вот началось возрождение такое.
Ну, в 23-м мы отмечали... В 21-м отмечали Толстого, 22-м, ну, то есть да, столетие,
вот,
да?
Вот где-то вот это году. Начало...
То есть его элиты, да? А потом, значит...
Когда только-только... Ну, она даже формально в 22-м еще не утихла, гражданская война. Там еще какие-то были восстания, там Антонов и еще кто-то...
Еще польские, да, и дальше развивалось.
Да, польский поход 20-й, да, там пленные наши 70 тысяч попало.
Белополяки там и так далее.
Вот.
Да.
Поэтому вот... Только-только начинает затихать, и сразу появляется фантастика, и еще этому способствует. Всегда нужно иметь что-то, где ты можешь печататься. На мой взгляд, это что-то, это журнал, а лучше много. Вот как у американцев, у них были моменты, когда у них было 50 журналов, в которых можно было печатать фантастику, и там 49 журналов печатали полную ерунду, но при этом там в одном появлялись шедевры реальные. Ну,
то есть... Саша, а вот этот период, о котором ты говоришь, это был период НЭПа. Начало, да. НЭПа, он длился недолго в нашей истории абсолютно, но, тем не менее, это было, так сказать, почти 10 лет, там он пытался выжить. А свойства вот таких, такой экономической политики, это, конечно, и это все распространяется на литературу, на кинематографию. Странно, что никаких фантастических фантастов авторов в это время не появляется, хотя они ведь самые читаемые, они самые продаваемые. Потому что что такое фантаст? Это мечта. Это мечта, якобы реализованная и якобы доказанная. Но на самом деле, если отключиться от этого и понимать, что все, что реализовано и доказано, просто напечатано на бумаге. И вот, но что написано пером, то, как известно, не вырубишь топором. И люди покупали то, что написано пером. Почему тогда исчезает фантастика? И когда она вновь появляется?
20-е годы как раз... Она не исчезает, просто у нас потом многих авторов 20-х годов тоже забыли. Ну, остался один Беляев, еще
он. Ну, тех, кого не расстреляли, извините, я опять не шучу.
Ну, некоторые так спокойно дожили даже до каких-то там совсем уж даже практически до наших времен, но они не писали ничего стоящего. Но в 20-е годы был расцвет как раз нашей фантастики. Ну, если это можно сказать расцветом, потому что никогда, на мой взгляд, у нас фантастика не была так... Она была популярна, но никогда ее так много не издавали, как американцы потом, или французы, или англичане. В 20-е годы, кстати, американцев, на них никто особо внимания не обращал, больше обращали внимание там, на немцев, как ни странно. И вот, допустим, нужно издание, в котором тебя должны печатать. И вот был журнал «Мир приключений», который возродился. В 18-м он исчез, но потом его Сойкин возродил в 22-м. И вот там, например, печатали роман Рейнхарта «Нигиль», это немец. Или там «Брунгель. Полет на Луну». Это все немцы. И немцы в фантастике 20-х годов были, ну, одни из, может быть, даже лидеры, потому что они, например, сняли этот «Метрополис», «Ланг», фильм фантастический, который считается лучшим фильмом вообще.
Это в каком году?
27-й.
27-м году. То есть это до прихода нацистов?
Да, конечно, потому что...
Значительно. Ланг, да, ну, за 7 лет до них. Да.
Там такая антиутопия.
За 6 лет, да.
Антиутопия. Что касается фантастики, вспомним хотя бы, что был такой роман «Замятина. Мы». Это, если уж мы заговорили про антиутопию, вещь, которая осталась надолго, то есть практически навсегда ее до сих пор читают. И это первая антиутопия, которая была написана и до Хаксли, и до Оруэлла. Но она вышла там, хотя это русский писатель. Она осталась для наших читателей долгое время недоступной. Также, как вспомним, Булгакова. «Мастер и Маргарита». Ну, правда, она опять же появилась...
Ну, это не фантастика.
60, ну,
это фэнтези. Это не надо путать
сейчас, нет, с фэнтези. Сейчас я бы сказал, что это... Но это не фантастика. Потому что фантастика, на самом деле, очень сильная. Мы привыкли, научная фантастика – это космос, да? Есть там перемещение во времени, есть...
Нет, я не хочу сказать наши привычки, я просто...
Скорее, это городской фэнтези.
Да, я хочу сказать, что рецепторы осознания этого одни и те же у человека, что фэнтези, что фантастика. Но все-таки жанровость там есть.
Очень большая. Да. И поэтому назовем, что «Мастер и Маргарита» – это городская фэнтези, которая сейчас тоже... И много таких произведений. Пожалуй, единственная вещь – «Собачье сердце» тоже было. И вот «Собачье сердце», ну, тоже недоступное, я имею в виду, что ее издали после. А, и там отразилось вот одно из направлений, которое было популярно в 20-е годы фантастики, это всякие эксперименты над человеком, там,
ну, у Булгакова было не только эти два произведения, у него были и другие
сейчас
произведения.
Сейчас мы про фантастику, да,
да, конечно, связанные про... именно с фэнтези, да, с фантастикой.
И, ну да, вот «Собачье сердце», «Эксперименты над человеком», когда создается какой-то другой век, ну, там над собачкой пересадил. Да. И единственная вещь, которая вот издавалась более-менее приличным тиражом, это «Роковые яйца».
Да, да, я их имел.
Вот,
да.
Это тоже там облучили яйца, появились всякие какие-то непонятные монстры, с которыми ведут борьбу красноармейцы.
Да, вот, это... чужие появились.
Да, чужие, очень популярная тема. В «Мире приключений» и «Всемирном следопыте» — это два журнала, которые тогда были лидерами, печаталось много фантастики. Если до революции больше наших авторов было в «Мире приключений», то после революции вот во «Всемирном следопыте». Я, например, вспомню такой роман Фортунатова «Остров горилоидов», который вышел во «Всемирном...» Кто его потом помнит? Его сейчас переиздали, но тогда-то его забыли. Где там во французской Африке тоже капиталисты создают такой странный вид людей. Он был под псевдонимом Туров, это был ученый, который хотел возродить восстание нового Туров, ну, то есть, который там потом в советские времена это сделал, но самого Фортунатова тоже репрессировали. Там у нас как-то так получилось, что те, кто писал в 20-е годы, очень большие были потери вот из-за репрессий или каких-то там еще, там, просто перестали печатать. А дальше я вспомню, это те вещи, которые вот в 20-е годы. Было очень популярно такое направление... Фантастика отражает то, что происходит в стране, поэтому популярное направление – это победа мировой революции.
Ну, социальные мечты.
Мировой революции, да. Вот именно мировой революции, что во всем мире рабочие поднимутся и этих проклятых капиталистов сбросят. Поэтому был такой, допустим, повесть, я ее читал, у меня есть того издания 26-го года, «Абрам Полей Гольфстрем», «Полей» — это фамилия. «Гольфстрем» называется, это, вот честно признаться, это очень плохое произведение, в которое он свалил и гиперболоид какой-то, и вот там нужно было изменить направление Гольфстрима, чтобы американцам было плохо жить, они все там
реки
замерзли.
Да-да-да,
вот это очень похоже на то, что у нас в советские времена хотели повернуть.
Реки повернули.
Вот повернуть,
да,
реки — это как раз фантастика, ну, это даже...
Политическая фантастика.
Да, но это ближнего прицела. Может,
ну, кстати,
то, что
сказать, это
позже.
Не настолько фантастически, если уже отвлечься немножко, буквально минуточку, ну, меньше даже, от этой, от темы фантастики таковой, это был, так сказать, это был проект, который, в принципе, был вполне осуществим. И слава богу, что это не сделали. Потому что хотели таким образом там превратить каракумы в Черноземье. Вот туда реки сибирские сбросить, и все будет в порядке. Вот. И у нас будут цвести яблони, как на Марсе, о которых писали фантасты. Слава богу, этого не сделали. У нас остается сейчас 2 минуты до окончания вот этой части нашей беседы. Пожалуйста, скажи, и все-таки в какой момент фантастика наша, российская, советская в то время, возродилась?
Я лучше скажу, потому что у нас был такой момент, 30-е годы, где она стала другой совсем. Можно точно сказать, что в 31-м году она примерно прекратила свое существование и пошла вниз, изменились приоритеты. Можно после перерыва поговорить, какие это были приоритеты, это тоже довольно интересно. А в 20-е годы появились авторы, которые остались навсегда, потом их немножко забыли, но они остались. Это Беляев, и, который написал очень много человек. Там, «Амфибия»,
«Остров погибших кораблей». Очень короткий период,
причем жизнь. Он действительно был настоящий писатель-фантаст, который писал много, как и должно быть. Потому что если посмотреть западных, они писали по 50 рассказов в год, то есть каждую неделю. Они очень много писали. Из-за этого получались произведения, потом часть, которые были великими. И, наконец, в 26-м году издали «Обручева Плутония», которую написал еще в 15-м году. Но это та вещь, которая осталась тоже навсегда, и которую постоянно переиздавали и после войны, там, в 70-е, 80-е годы, даже до сих пор пересдают, потому что это вот классик, он геолог, который много путешествовал там по Китаю, по Маньчжурии, это был очень известный, великий человек.
Мне хотелось бы вернуться вот к этим именам, в том числе и к Беляеву, моему, по детству моему, по юности, моему любимому писателю, который всего практически перечитал, и все фильмы пересмотрел, которые были сняты по его произведениям, а их было много, так же, как и телевизионных спектаклей и прочее. Вот, но это мы сделаем во второй части нашего разговора. У меня в гостях Александр Марков, он телеведущий и писатель, известный своими историко-фантастическими приключенческими произведениями. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы продолжаем разговор с гостем в студии Александром Владимировичем Марковым, телеведущим, телерепортером, писателем, который известен своими историко-фантастическими, приключенческими произведениями. Вообще о фантастике знает практически все. В предыдущей части нашего разговора мы, так сказать, очень серьезно отнеслись к тому, что какие были фантасты в России до революции. Мы перечислили их, ты перечислил, Саша, ты их хорошо знаешь, как они писали, что писали. Мы вспомнили Александра Беляева, который за очень короткий период своей творческой деятельности, он ведь умер, по-моему, в 45-м году.
В 42-м.
Или в 42-м году.
Считается, от голода умер в городе Пушкин под Ленинградом.
Под Ленинградом.
То есть человек, который писал фантастику,
да, да, прошу прощения, да, это я просто, мне почему-то казалось, что позже. Вот, и он написал несколько фантастических произведений, все они экранизированы практически, почти все. Вот каким образом появился Александр Беляев, и кто позволил Александру Беляеву в то время в Советском Союзе фантазировать так, как он фантазировал?
Беляев появился в печати в середине 20-х годов, стал известен. Как раз вот те журналы, о которых мы говорили, «Всемирный следопыт», допустим, он сразу с ним стал сотрудничать, и там стали появляться вот эти вещи, которые потом стали нашей классикой. Но там «Последний человек из Атлантиды», в 25-м году она появилась. В следующем году «Остров погибших кораблей». Тоже вещь, которая стала потом классикой и экранизировалась.
Причем это большие произведения.
Да, они печатались там в нескольких номерах. А тот же «Человек-амфибия» появился «Вокруг света». «Вокруг света» считался дополнением ко «Всемирному следопыту». То есть один холдинг, который сделал редактор Сытина по фамилии Попов. У него тоже интересная судьба. Он, когда там «Всемирный следопыт» закрыли, он уехал на Урал, попробовал там сделать «Уральский следопыт», вот по такому же, думал, там, ну, в Екатеринбург, Свердловский тогда. Его не достанут. Но его там достали, 7 номеров он выпустил, и потом все это накрылось. Это, по-моему, в 36-м, что ли, году это
чуть-чуть было. То есть, накануне вот всех нескольких лет репрессий, прежде всего, 37-го до 39-го включительно там. И были и дальше репрессии, но это был просто пик репрессий.
Да, Беляев, он ведь, если вспомнить его судьбу, он же там, у него костный туберкулез, по-моему, это называется, он 6 лет вообще был недвижим, когда там молодой был, 27 лет ему было. То есть, он 3 года вообще лежал в гипсе и вот изучал что-то там, какие-то науку, изучал иностранные языки, и потом полюбил фантастику, вот стрельнуло. Тогда, ну, можно было писать, но вот удивительно, что Беляев остался и в 30-е годы. То есть, когда практически все перестали писать фантастику, ну, вернее, там, стали другие приоритеты, то Беляев, вот у него последняя вещь, это 41-го года, «Ариэль». Ему разрешали отпечататься. И он, ну, писал разные вещи.
А вот его «Продавец воздуха», глава профессора Доуэля, это когда?
Это 20-е годы, чуть раньше, но глава профессора
Доуэля. То есть он фактически
15 лет
спрогнозировал развитие науки в этом направлении, потому что голова профессора Доуэля, конечно, не надо представлять ее вот в буквальном смысле, что вот, так сказать, оживили голову, она заговорила и задышала там не через легкие, а, между прочим, через своего рода ИВЛ, который к ней был подключен, своего рода, вот, и снабжался мозг кислородом и так далее, вот, и это все, конечно, а потом был произведен, если кто-то помнит голову профессора Доуэля, это произведение голова профессора Доуэля, что она была пришита, эта голова женщины была пришита к телу другому, и, к сожалению, сказать, там, случилось заражение, да, крови, и из-за пятки всего лишь одной этой женщины, там, тело, которое принадлежало. И не смогли реализовать идею. Это вот это. А «Продавец воздуха», когда воздух стал в дефиците, и этот воздух продавали тем, кто этого заслужил или кто за это заплатил. И это тоже имеет свои некие формы сегодня, даже в политике, скажем, в отношении, в планировании определенном. Что ты скажешь по этому поводу?
Ну, я скажу, что Беляев был тем писателем, какие писатели должны быть. То есть он, исходя из там научных разработок и всего прочего, фантазировал, как это может произойти в будущем. То есть загрязнение атмосферы, когда воздух продают, вот эти
эксперименты. И не всем.
Естественно, то есть есть все равны, но есть равнее. Вот те, кто ровнее, им воздух получше. Можно еще воздух там с каким-нибудь примесью вкусностей всяких продавать. Элитный воздух. Вот. А, да, ну поэтому и помимо всего прочего, потому что много, на самом деле, было писателей, которые пытались как-то спрогнозировать, но Беляев еще умел писать. То есть его...
Ну, его литературный стиль блестящий был, да.
Приятно читать, поэтому...
Просто классический
литературный стиль, поэтому он остался. Да. Если мы посмотрим, то действительно многие очень пытались фантазировать. То есть там есть такой Гончаров, был писатель. У него там «Межзвездный скиталец» есть роман, где летают тоже там к другим планетам, но это было все очень так слабо.
А вот это ж я не могу вспомнить и фамилию этого писателя. Я помню, что только мы, будучи детьми, еще пионерами, мы читали в «Пионерской правде» сериал о летающем солдате.
А, это Чех, Ломова фамилия.
Я вот не могу вспомнить. Вот этот солдат, который попал в плен, и подозревали, что он... Фашисты подозревали, что он умеет летать, и что это, так сказать, такие особенности какие-то. И он страдал, не выдавая это своей действительной способности. И они сетку специальную, так сказать, приготовили, растягивали, что если он взлетит, чтобы его сразу же этой сеткой накрыть и вот уличить. Такой
супермен наш
уличить, да. И в конце концов он, конечно, побеждает, он взлетает. Я помню даже эти картинки. Что это было за произведение?
Это Лом. Это фамилия писателя. Я сейчас не помню, как она называется, но она выходила отдельная книжка. Она, кстати, очень редким считается.
Но мы ее в «Пионерской правде» читали за поем просто.
Да, и вот этот Лом, хоть он и чех, он писал по-русски. То есть его несколько произведений есть, которые только на русском языке, только потом на чешский переводились. Вот, поэтому... Вот, но, в общем-то, его помнят. Ну, помнят специалисты. Потому что все-таки он не входил в число тех писателей, которые были... Топ, первая десятка. Про 30-е годы хочу вкратце досказать, почему...
Зачем вкратце? Это интересно.
Я боюсь, что мы опять не успеем, но попробуем. Время менялось, то есть первые пятилетки, приоритеты, НЭП закрылся, все, первые пятилетки, страна индустриализировалась, и поэтому в фантастике тоже наступили другие приоритеты. Вот даже во «Всемирном следопытии» они проводили конкурс фантастических рассказов, где такая техническое задание было, что в приоритете считаются те рассказы, которые будут рассказывать о успехах нашей промышленности и сельского хозяйства. Да. Да. Поэтому вот в начале 30-х годов стал зарождаться такой стиль, который впоследствии стал называться «Фантастика ближнего прицела». Мне не так давно пришлось рецензировать одну книжку, это переиздание. Там был рассказ 39-го года, Николай Томан. Он... Я не знаю, кто-нибудь его помнит сейчас, но в свое время он был очень популярен, потому что он знал, что нужно писать. Про шпионов, вот вам про шпионов. Фантастика ближнего прицела. И вот там про милиционеров, да вот, детектив. Вот он очень хорошо все умел веяние времени.
Милиционеры-международники и межпланетники.
Да-да-да. И этот рассказ назывался... «Чудесный гибрид» 39-го года. «Вокруг света» его опубликовали. И вот там примерно, как есть анекдот про товарища Мичурина, который полез на елку и его завалил огурцами. Вот. Это вот примерно то же самое. Это рассказ о том, как один научный сотрудник выводил новый гибрид пшеницы, чтобы она была там, ну, не морозоустойчивая, но там что-то там такое. Она была очень хорошая, в общем. И он ее решил скрестить с каким-то сорняком. Он ездил к Мичурину поделиться своей идеей. И вот эта фантастика ближнего прицела, когда там... писали там о тракторах, там, о сетках, которые ловят облака, чтобы эти облака можно было притащить на поле, и дождь пролился бы в нужное время.
Это прямо как солдат Чонки в Войновиче. Помнишь, когда выводился помидор особый, там, продукт особый?
Расцвет, да, фантастики ближнего прицела, ну, можно сказать, наступил там после войны, но до войны было несколько таких произведений, которые, ну, довольно знаковые были. Самое знаковое у них – это «Тайны двух океанов» Адамова. Адамов вообще очень... Ну,
кстати, поставленный в кино, великолепно сделанный фильм.
55-го года. Ну, да. Мне кажется, что там была такая некая ностальгия, такой советский «Наутилус».
Да-да-да. Вот. Да. Кстати, там 50... Это такой Жюль Верн, только по-нашему, да? «Тайны двух океанов», да.
В 50-е годы была ужасная книжка, она считалась самой-самой редкой фантастики, «Шайбон», автор «Шайбон», я уже, она в Ереване издавалась. У нее был тираж 3000 на русском языке, а чтобы там понимали наши слушатели, там 100 тысяч разлеталось мгновенно, и вот ее было не достать, а 3000 достать вообще невозможно. Ее невозможно читать, но так как многие коллекционируют фантастику, то они ее хотят, и она у меня есть. Вот, и там армянский писатель Шайбон написал еще круче. Явно он был вдохновлен «Тайной двух океанов», нашей подводной лодкой, там она называлась «Пионер», а здесь он сделал роман о летающей подводной лодке. То есть она мала и под водой, и еще летала.
Представь себе, что такое практически уже есть.
Но там такое описание.
Военная промышленность этим занималась давно уже.
Капиталисты, как всегда, плохие. Я еще могу вспомнить Гребнев Арктания. Это тоже там плохие капиталисты, которые хотели в Гренландии, они организовали какое-то... Уже фашисты появились, поэтому в Гренландии организовали какое-то фашистское государство, которое должно было напасть на Советский Союз. А Арктания — это была наша летающая там база, там какая-то там на Газолине каком-то работала, и вот она всех, конечно, победила. И вот в те годы стало зарождаться еще одно направление фантастики, так называемое, но можно сказать, что это военная фантастика, то есть фантастика о будущей войне. Потому что все ощущали, что мы будем воевать. И там все понимали, что с японцами и с немцами. И поэтому роман о будущей войне, где мы воюем с японцами, Павленко написал, называется «На Востоке», который тоже много раз издавался. А потом, когда мы заключили пакт о ненападении с японцами, этот роман изъяли. При том, что Павленко четырежды лауреат Сталинской премии. Он чуть ли был не одним из любимых писателей Иосифа Виссарионовича Сталина. Но он получил там за пьесы, и он, например, был сценаристом Александра Невского. Ну, фильмы наши известные. Да. И ему приписывают, вот кто с мечом нам придет, от меча и погибнет.
Ну, то есть он это просто взял, он это взял из, в принципе, из Евангелия. Это как непридуманные слова, просто да, он их приписал Александру Невскому.
Да, в уста Александра Невского. Да. А второй роман... Кстати, Павленко должны сейчас переиздать. Мне звонил один знакомый, который одну серию издает, сказал: ты Павленко читал? Я говорю: ну, конечно. Говорит: ну и как? Я говорю: отличный роман. Он действительно отличный роман, такой соцреализм. Ну, про войну с японцами, но соцреализм. И там строят на Дальнем Востоке город, там такой хлесткий, очень стиль, очень интересно написано.
Ну, сейчас в планах у нас построить на Дальнем Востоке там 5-6 городов.
Сейчас Павленко переведу, про там с японцами воевать. Да. И фильм такой был тоже, как там японцы переходят границу, наши пограничники. Граничники их отбивают. Второй роман называется «Первый удар. Поезд о будущей войне». Это Николай Шпанов написал. Шпанов вообще был такой в те времена журналист очень известный. Там Нобель искал, тоже ездил как корреспондент от «Всемирного следопыта». И вот этот «Первый удар», это там не говорится, что с немцами, но понятно, что с фашистами война. Там даже поставили фильм в 1939 году, где кресты треугольные. То есть не четырех, а треугольные, такие же загнутые. То есть намек, понятно, на кого был.
На свастику.
Да, и я помню, что там даже цитата такая была, где наши эти самолеты-бомбардировщики бомбят этих захватчиков. Там же у нас была такая доктрина, что малой кровью на чужой территории. То есть они на нас нападают, а потом их быстренько выбиваем и бьем там.
И шапками закидываем.
Да, вот.
Нет, подожди-ка, я это все это понимаю, да, там на границе тучи ходят хмурые и так далее, об этом можно было много писать. Мне бы хотелось немножко шагнуть вперед, понимая, что у нас ограничено времени в эфире, а мне бы хотелось поговорить еще об одних фантастах, которые появились спустя много лет после войны, определенное количество лет. Я говорю о Стругацких. Что это за фантастика? Вот именно Стругацкие – это классика. И причем не только в области фантастики, это вообще литературная классика, и по ним тоже снято кино, и не один фильм. Не все удачные, но есть очень хорошие ленты. Но или по мотивам. Их даже комедии есть какие-то. Вот скажи мне, пожалуйста, что это за фантастика? И является ли это фантастикой? Или это фэнтези? И это политическая сатира?
Но они же менялись в процессе своего развития. Они писали все, и поэтому, если первая «Страна багровых туч» — это как раз фантастика социалистическая, ну, соцфантастика наложилась в те рамки, которые тогда как раз были очень популярны после того, как появился роман Ефремова, то есть все загорелись космосом.
Да, вот, кстати, еще Ефремов,
да, это же... Да, «Туманность Андромеды», хотя это был не первый наш роман, который, он в 57-м году появился в «Технике молодежи», там говорили люди выстраивались в очередь, как можно ли сейчас такое вообразить, что люди выстроились громадные очереди и ждали ночью, вот как откроется этот киоск, чтобы купить...
Гарри Поттера так покупают, фантастическое произведение, фэнтези.
Я, кстати, был в книжном магазине, я делал оттуда сюжет, когда впрямую включался, когда у нас начались продажи 6-й части Гарри Поттера, потому что там нужно было с определенного числа, магазин работал до часу ночи, поэтому с 12 ночи до часу он мог его уже продавать. И вот народ тогда скопился и покупал.
Хорошо, это Гарри Поттер. Компьютер,
да. Это другая Атлас передача. Андромеды, вот. Но это такая... Это космическая фантастика, утопия. Она была очень популярна из-за того, что люди мечтали о космосе, и там было показано светлое будущее. Это действительно светлое будущее. Потом же поставили фильм, и он запоминался. Там довольно масштабный был, хотя... Это первая часть, хотели ставить три. То есть там очень маленький такой получился фильм, порезанный. Ну, то есть какой-то эпизод и нет окончания. Но потом не стали его делать, потому что, потратили на первую часть все деньги за спецэффект, который выделили на три, и, умер главный герой Столяров. И без него как-то, можно, на самом деле, сейчас бы заменили кого-нибудь другого, придумали бы нового... Интересный есть факт, там в «Туманности Андромеды» есть главный герой Дар Ветер, вот, и ходит легенда, будто Лукас, когда придумал отрицательного героя Дарта Вейдера, вот именно оттуда и взял Дар Ветер, Дарт Вейдер.
Ну, это, скорее всего, все-таки легенда.
Да.
Не, и все-таки давай-ка подойдемся к Стругацким.
Стругацкие,
да, вот... Потому что они появились как раз в то время, когда литература стала более свободной после ухода Сталина.
Ну, оттепель, да.
Оттепель,
все,
да,
хотели...
И вот... они до сих пор, эти произведения, эти романы, они до сих пор очень популярны. Если ты сегодня возьмешь и откроешь, там, понедельник начинается в субботу, и ты будешь его читать, ты не сможешь оторваться.
Я его читал недавно.
Да, да. Читал. И ты, кстати, увидишь сегодняшний день.
Стругацких есть смысл. Мне не нравятся Стругацкие 80-х годов, когда они стали очень мрачными и дальше. Там, начиная с «Волны гасят ветер». А вот все, что до, и вот этот период с 59-го, когда «Страна багровых туч» получилась, то есть вот 25 лет, они были прекрасны. Особенно эти 60-е годы, когда они...
Но писали... «Сталкер» их...
Вот, ну, то, «Пикник на обочине».
Сейчас «Пикник дойдем. На обочине»
сейчас дойдем. Сейчас...
«Сталкер» не их, «Сталкер», да. Тарковского.
Да, ну,
прошу прощения. Да.
Ну, так же, как «Чародей», теоретически, да. Это понедельник начинается,
да,
в субботу,
«Чародей»,
но это совершенно,
да,
другой фильм.
Но «Чародей» это все-таки такая комедийная новогодняя.
А Стругацкие были очень разноплановы, скажем так. И, на мой взгляд, это из-за того, что, так же, как Булычев был очень хорошим писателем, разноплановым, да, из-за того, что Стругацкие представляли... Что,
тоже, кстати, вот тоже.
Что вообще происходит в мире с фантастикой. Они могли читать западную фантастику, потому что там... они ее могли достать. А для того, чтобы писать хорошо, на мой взгляд, вот фантастику, нужно понимать, какие есть тенденции. Стругацкие были лучше многих западных фантастов, которых там они, американцы, считают гранд-мастерами. Но вот нужно понимать, что. Потому что нельзя работать в вакууме. Нужно там конкуренты, что пишут. И ты, читая их, фантазируешь сам. И вот Стругацкие прекрасно понимали, что там происходит. Ну, Ефремов, кстати, тоже хорошо знал западную фантастику. Он говорил о том, что там Холл Клемент, там «Экспедиция тяготень» — это очень хороший роман. Он у нас потом издавался в 72-м, по-моему, году. Ну вот, и Стругацкие вот задумали этот мир будущего, где все происходит там в 21 веке. Там, кстати, там происходит все в конце 20-го. По Стругацким мы уже должны были на Венеру летать. Ну, а по Кларку мы должны уже к Юпитеру были полететь, ничего этого нет. И вот прям действительно воздух там такой свежий. Там то будущее, в котором хочется жить. Оно описано вот в этих рассказах, которые потом составили сборник «Полдень, 22 век». Где описано вот это именно светлое будущее, где люди радуются жизни, они что-то познают, они изучают. Бывает опасно в космосе, потому что космос опасен, но там очень хорошие взаимоотношения между людьми описаны. Вот, и поэтому вот эта вещь читается, ну, когда нужно поднять настроение. Ты читаешь про тех людей, которые там знают, что им нужно делать, они верят в то, что они делают, они... Уверены в себе, уверены...
Ну, все-таки кое-какие, некоторые их произведения являются, я не знаю, насколько они фантастические, ну, все-таки жанр, наверное, тот же самый, но все-таки это сатира, политическая сатира. Например, «Понедельник начинается суббота».
Мне кажется, что...
На научно-исследовательский институт, да, власть в этого периода, этого времени.
Мне кажется, что это, такая немножко хулиганство. Там сатира у них... После пошла, когда они уже стали, вот 80-е годы, совсем разочаровались. Ну, как, там же была такая шутка, что Хрущев обещал, после 80-го года будет коммунизм.
Это не шутка,
но
лично я это помню.
Шутка я нет, имею в виду, а нам обещали коммунизм, а устроили Олимпиаду.
Заменили коммунизм
Олимпиадой. Все потом разочаровались, вот зря Никита Сергеевич сказал о том, что лучше, чтобы он говорил, коммунизм будет когда-нибудь, но не говорит точную дату, потому что когда... показался, как Михаил Сергеевич говорил, что в 2000 году у каждого будет там своя квартира. Вот когда точную дату ты говоришь, а это не выполняется.
Это конец политики.
Ну, это все, да. Но, правда, и тот, и другой не дожили.
Причем это конец политики, но начало писателя, фантаста.
Да, но это... Это же доставалось и не и Никите Сергеевичу, потому что в 80-м году был Брежнев, а в 2000-м уже не Горбачев. Вот. И это все доставалось другим людям, вот расхлебывая то, что сказали их предшественники. Ну вот, а понедельник, ну это действительно, ну, научно-исследовательский институт, кстати, это, ну, отражает тенденции той фантастики, потому что тогда было очень много произведений, в которых как раз действовали сотрудники научно-исследовательских институтов, потому что эта тема исследование чего-то была очень популярна. Но понедельник, да, это сатира. Это же там...
Причем секретный институт.
О, да, ну, ничего, по-моему, называется.
Да, ничего.
Там неразменный пятак и все прочее. Там тоже классный есть момент, когда они попадают в мир, где действуют герои фантастических произведений. Говорят, а у нас мир тут на две части разделен. Ну, что, а вон там что? А там мир, где там землю захватили пришельцы. Это западная фантастика, и там там... А это что такое? А это у нас светлое будущее, это наша фантастика. Такие смотрят. В 2000 году куча ракет улетает там в космос. Это вот то, что была примитивная фантастика.
Да.
В 2000 году все радуются и их встречают. Вот что такое. Ну, это как раз те штампы, которые вот тогда были в плохих произведениях. Хочу, вот вспоминаю, сейчас у украинцев считается, что у них основатель фантастики, это некий Олесь Бердник, и вот у него как раз была такая фантастика, и вы печатали немножко на русском языке, обычно на украинском. Я помню, что я в 62-м году, мне не в 62-м, мне как раз позже гораздо попался, но сборник 62-го года, где у него было произведение «Путь титанов», и он вот по кальке был написан, потому что тогда в плохих произведениях экипаж космолета должен был состоять из какого-нибудь русского, ну, по национальности. Командир русский, обязательно должен был какой-то быть веселый армянин или грузин, вот, а украинец, вот такой набор. Вот.
Кинзадза.
Да-да-да, что-то такое. Вот у него, помнится, армянин.
А вот Кинзадза, что же фантастика. Ну, это кино, разумеется. Но это же сатира на фантастику. Сатира даже не на фантастику. Сатира на нашу действительность, на реальность.
Меня удивляет, почему,
но она же
почему они считают его своим классиком, таким украинским Ефремовым, но, видимо, у него по нынешним украинским стандартам очень хорошая биография, потому что он в 70-е годы там ушел в диссидентство, но у них был такой писатель-фантаст Лотко, который там еще в 30-е годы про Венеру написал «Аргонавты Вселенной», и «Потомки скифов», это как нашли там в пещере действительно потомков скифов, очень хороший роман. Я боюсь, мы не закончим про Стругацких, но тогда хотя бы про «Пикник на обочине».
Да.
Это классная идея,
да.
Когда вы представляете, тогда про контакты у нас было о том, что вот мы встретимся, у нас такой позитивный был контакт. Так что вот,
а вот тут оказался непозитивный.
А здесь на землян даже не обратили внимания. Прилетели, насорили и улетели. А земляне это муравьи. Вот там,
которые, отравились и все.
О которых можно... И вот народ да, пытается...
И вот этот Солярис это показал, да, что вот «Пикник на обочине», да, будьте осторожны, когда что-то делаете.
У них были проблемы с изданием этой книжки, потому что они очень ее хотели в БСФ. Это такая библиотека советской фантастики, которая 67-го года выходила. Они ее сдали там... В 73-м году, и долго бодались с редакцией, в общем, издали только в 80-м, но редакция говорила, мы не хотим «Пикник на обочине». Говорит, издайте его в «Советском писателе». Они говорят, не, мы не хотим в «Советском писателе», вот издавайте в библиотеку «Советского писателя».
Знаешь, до меня доходили слухи об этих спорах, и тем не менее, я помню, что когда вышел фильм Тарковского, да, «Солярис», тогда все раскупили «Пикник на обочине».
«Сталкер».
То есть «Сталкер», прощу, не «Солярис», а «Сталкер». Да, все раскупили, я, кстати сказать, несколько раз сказал «Солярис» за это время, «Сталкер», конечно. Вот тогда все, конечно, раскупили «Пикник на обочине» и поняли, что совершенно разные произведения. Мы заканчиваем, к сожалению, наш разговор, у нас осталось меньше одной минуты. Ведь все-таки согласись, что литературные произведения, например, у тех же американцев, которые преуспели в этом, это, конечно, готовые сценарии, которые переписывают и которые дают огромные прибыли кинематографистам. У нас это происходит или нет, очень коротко?
Я только могу вспомнить. У нас были в советские времена фильмы. Я один могу вспомнить, который поставлен был по повести Казанцева «Сестра Земли» про Венеру. «Планета Бурь» называется. И это считается самый, наверное, наш хороший фильм, потому что, как показатель, американцы его дважды украли. То есть, один раз они его переозвучили, выдали за свой и показали. А второй раз они немножко досняли куски и тоже выдали за свой. То есть, дважды украденный фильм. И считают, ну, там режиссер очень хороший, Клушанцев. Да, но у нас фантастику дорого ставить, и поэтому... У нас, наверное, нет денег.
Не всегда получается. Ну, об этом мы говорили с Александром Марковым, российским телеведущим, репортером, писателем, который пишет на историко-фантастические темы и приключенческие произведения. Спасибо, Саша.
Спасибо большое, было интересно рассказать.
Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.